самая частая жалоба пациентов во всем мире.
Всем привет! Меня зовут Наташа, и уже порядка 6 лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные, интересные термины переводить на простой язык, параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье.
Так, врач-невролог, невропатолог, мечта логопеда, по-моему. Еще их называют нервологи. Собственно говоря, с нами сегодня прекрасный специалист Артем Геннадьевич Завардин, наш доктор. Расскажите немножко о себе, познакомьтесь.
Меня уже представили, как меня зовут. Невролог, врач-невролог занимается лечением разнообразных неврологических заболеваний, которые могут проявляться, соответственно, различными симптомами. Очень частыми симптомы, которые встречаются, это, например, головная боль, о котором сегодня мы с вами поговорим.
Да, мы сегодня поговорим о головной боли, но в самом начале такую ясность несем. Невролог, невропатолог.
Да, это одно и то же. А вот третье слово, которое ты сказала, мы его использовать не будем. Нет такого понятия.
Такого не существует. Окей, поняла. Я сама буквально недавно была пациентом Артема Геннадьевича, потому что у меня была ужасная головная боль. Я пришла, сказала: Артем Геннадьевич, у меня мигрень. А он говорит: это не мигрень, это головная боль. Оказалось, что это разные вещи. Да? Давайте немножко разведем вот эти понятия.
Да, на самом деле головная боль. Головная боль – это достаточно такое общее понятие. Оно может являться как первоначальным заболеванием, то есть первичным заболеванием, а может являться симптомом какого-либо другого заболевания, и который даже может быть никак не связан с какой-то проблемой в нервной системе. А наиболее частыми причинами первичной головной боли является мигрень, а вторая – это головная боль напряжения. Кто-то наоборот говорит, что головная боль напряжения является частой причиной, кто-то наоборот – в мигрени. Различные исследования по-разному трактуют. И третья еще очень частая такая причина – это как один из вариаций головной боли напряжения – это головная боль, которая вызвана проблемой именно шейным отделом позвоночника. Но в большинстве своем считается, что это является одним из вариантов головной боли напряжения.
Так все-таки вот принципиальное отличие мигрени от головной боли напряжения. Это прямо этот термин, да? Головная боль напряжения.
Да, это прямо заболевание, прямо так и звучит диагноз, да.
А между ними разница-то какая?
Между ними разница очень большая, и, скажем так, на самостоятельное, без каких-то навыков врачебных и неврологических, вряд ли получится дифференцировать эту ситуацию, потому что они во многом схожи. Но есть у них некоторые моменты, которые отличаются, которые вот как раз-таки определяет врач-невролог, чем отличается, какая головная боль от какой, потому что от этого кардинально зависит подход к лечению, это самая головная боль.
Хорошо, вы сказали, что головная боль может быть симптомом какого-то заболевания. Ну да, я знаю, вот сама, допустим, случается ОРВИ, и зачастую оно сопровождается головной болью. И может быть как отдельное самостоятельное заболевание, и тогда это ваш профиль, правильно?
Да, так и есть. Но в рамках тоже, если говорить, когда она является проявлением какого-то заболевания, да, есть некоторые патологии головного мозга, и в том числе и сосудов, которые могут проявляться головной болью. Это тоже является неврологическими заболеваниями, но чтобы их подтвердить либо исключить, для этого существуют специальные методы обследования, который называется МРТ, но в определенных режимах. Нужно ли проводить МРТ и нужно ли делать эти режимы, это все-таки уже определяет врач, потому что при некоторых ситуациях данные исследования могут быть просто лишними, потому что в большинстве своем головная боль является первичным, и она не проявляется какими-либо изменениями на нейровизуализации, то есть на вот этой самой МРТ.
Хорошо, так все-таки вот как понять, что с моей головной болью мне нужно идти к неврологу?
Здесь есть очень такая хорошая штука, называется дневник головной боли.
Это как дневник питания, да?
Приложение на телефон скачивается, оно прямо так и называется, дневник головной боли.
Так, все сейчас запомнили, можно в любом своем магазине скачать дневник головной боли. Это приложение, которое может позволить вам определить, нужно ли попасть к неврологу.
Да. Что, нужно идти к врачу или нет? Во-первых, нужно понять, как часто болит голова. При какой ситуации она болит? Как сильно она болит? Сколько длится это будет? Сопровождается ли она какими-то еще симптомами? И такое достаточно большое количество информации запомнить сразу и вот прийти, когда к врачу, сразу все это рассказывать, не у всех получается. Но когда человек уже отмечает, что у него голова болит не просто раз в месяц, да, там при какой-то ситуации, допустим, к примеру, там переволновался там на работе, или, как, может быть, многие бывают, после какого-нибудь похмелья, после какого-нибудь вечеринки, когда на следующее утро болит голова, но потом же она у человека не болит, и здесь врач-невролог или какой-то любой другой специалист вряд ли сможет как-то избавить от ситуации, если не убрать фактор, который вызвал эту головную боль. Вот. А когда человек уже заполняет, когда головная боль его беспокоит чаще, когда это систематически, когда это количество превышает, скажем так, 1-2 раза в месяц, для этого существует дневник головной боли, чтобы четко написать, потому что, как вот мы вот вначале проговорили, что есть вот мигрень, а есть головная боль, напряжение, а очень часто бывает, эти данные заболевания сочетаются. То есть человек может страдать как и мигренью, так и головной боли, напряжение. И за счет этого разные подходы к лечению.
А если их оба два, есть какой-то тоже общий, соответственно, вариант лечения?
Общий вариант у них в большинстве своем, потому что все лечение направлено на уменьшение интенсивности, частоты приступов с головной болью, ее интенсивности. Поэтому лечение, оно, большинство препаратов, оно пересекается. Есть некоторые нюансы, но в большинстве своем препараты одни и те же. А вот именно препараты для снятия самого приступа головной боли, вот они уже кардинально отличаются, потому что при головной боли напряжения противомигренозные препараты в большинстве своем не помогут. Так же, как и при приступе мигрени, вряд ли помогут те препараты, которые продаются в любой аптеке, когда приходишь и спрашиваешь, дайте мне что-нибудь от головы, или в рекламе то, что показывают. Эти препараты при мигрени могут не помочь, что чаще так и бывает. И пациенты очень часто как раз такие понимают, когда у них голова болит, как фоновая головная боль, как выражаются, или когда у них болит голова, как мигрень.
А фоновая головная боль – это прям термин такой?
Да, фоновая головная боль – это прямо термин. Это определяется вот именно по жалобам, как рассказывает именно пациент, как у него болит голова, потому что головная боль, которая длительная, которая не приносит человеку дискомфорт, но при этом у него нету желания, скажем так, спрятаться куда-то, то есть его не раздражает ни свет, ни звуки, то есть она у него в течение суток, может даже бывает и нескольких суток, она может усиливаться, может уходить, но человек ощущает дискомфорт в голове большее время, поэтому фоновая головная боль чаще равно дискомфорту.
Хорошо, мы в процессе, точнее, в процессе сказали о том, что причиной головной боли может быть еще и шея. Да. Головная боль, напряжение. Можно про вот этот вопрос подробнее? Как шея влияет на головную боль?
Да, то есть это вот третья одна из частых причин называется вертеброгенная, то есть проблема с позвоночником, цервикокраниалгия, то есть боль в шее, которая отдает в голову.
Вот это про позвоночник?
Да, вертеброгенное от слова вертебра, то есть позвоночник, да. Цервика – это голова по-латински, цервика – это в смысле шея, крани – это голова. Цервика, крани, алгия, то есть алгия – это боль. Вот. В первую очередь проблема начинается именно за счет шейного отдела позвоночника. Возникают болевые ощущения первоначально именно в шее, которые могут распространяться в другие места. И так как мы говорим про головную боль, то есть, соответственно, боль преимущественно локализуется в затылочной области. Почему так происходит? Потому что на голове у нас точно такие же мышцы. Мышцы начинаются от шейного отдела, прикрепляются именно к шейным позвонкам, и за счет именно напряжения, то есть возникновения каких-то проблемных процессов именно в шее после какой-то нагрузки, допустим, там физически что-то, человек долго в одном положении, в неудобном положении посидел, продуло, например, там с окна, с кондиционера. И да, болит шея первоначально, но также может и болеть и голова. А причина, потому что такая же это мышечная боль. Голова там такая же мышца.
А какие исследования можно вот пройти? То есть как выявляется? Ну, например, mm-hmm. например, я забыла, что у меня болела шея. Да, mm-hmm. вот я просто сконцентрировалась, головная боль оказалась сильнее. Я сконцентрировалась на голове, я про шею забыла. Как можно вот определить, что это все-таки первопричиной встала шея?
Ну, есть первопричина. Если не было боли именно в самом шейном отделе позвоночника, то, скорее всего, первопричина-то и не в шее. Она все-таки это вот именно первичная головная боль, то есть как головная боль напряжения, все-таки мигренозная в зависимости от характера. А если эта боль именно началась от шейного отдела, тогда да. Самостоятельно, ну, здесь можно, в принципе, это понять, если есть какие-то ограничения, то есть, может быть, боли каких-то и нету в шейном отделе позвоночника, но есть какие-то ограничения, то есть, к примеру, голову в стороны трудно повернуть, при наклонах какая-то появляется боль в шейном отделе позвоночника. Но вообще это определяется при осмотре врачом. Но если при осмотре возникают какие-то спорные моменты, либо нужно все-таки четко уточнить, в чем проблема, для этого используются методы дополнительной диагностики. Здесь самый оптимальный метод – это, конечно же, МРТ, как шейного отдела позвоночника, так и головного мозга, но также используется и рентген. Он не идет отдельно от МРТ, то есть он дополняет, потому что МРТ делается в неподвижном состоянии, а иногда крайне необходимо увидеть динамическое состояние позвоночника, то есть сделать снимки в режиме сгибания и разгибания, а для этой цели подходит только рентген.
Я даже знаю термин, это называется рентген с функциональными пробами, да, когда сгибается шея в разные стороны. Впервые в жизни термин сказала я, а не врач. Хорошо, и тогда продолжаем обсуждать обследования, которые назначают, что вот еще может назначить невролог при головной боли.
При головной боли также очень часто назначаются, помимо того, что мы вот сказали, МРТ и рентгеном, еще используются три таких метода, каждый разной своей, скажем так, полезности. Но в любом случае самые основные методы – это вот именно МРТ и рентген при необходимости. Методы второго плана, они менее важны, но тоже часто назначаются. Скажем, есть такой метод, называется электроэнцефалограмма. На самом деле электроэнцефалограмма не покажет, по какой причине болит у вас голова, и не покажет ее локализацию и прочее. Но этот метод функциональной оценки именно коры головного мозга для выявления других каких-то ситуаций, которые могут являться первопричиной головной боли, то есть это какие-то нарушения в психоэмоциональном плане, то есть расстройство несколько другого плана, и энцефалограмма, как функциональный метод, может это показать. Поэтому есть такое вот заблуждение, я сам это вот читал такие вот некоторые публикации, что якобы вот назначают зачем-то ненужную энцефалограмму, которая абсолютно при головной боли не нужна. Да, это так, она не показывает, но врач, когда назначает энцефалограмму, он назначает ее не с целью, чтобы определить, где болит голова, а вот именно для выявления других состояний. Поэтому если врач рекомендует сделать электроэнцефалограмму, ее лучше сделать. А вот метод другой, который называется РЭК, реоэнцефалография, вот этот метод как раз-таки практически бесполезен.
А разница какая? Когда спишь?
Нет, это оба. Энцефалограмма есть, которая когда спишь, нет. Они отличаются, ну, там, как бы, вот электроэнцефалограмма – это такая большая шапочка с кучей проводочков. А реоэнцефалография – это пара проводочков и небольшой обруч на голову, который одевается, да. Вот. Так вот, это вот реоэнцефалография, этот метод достаточно старый, раньше его использовали широко, то сейчас его информативность упала практически до нуля, потому что есть МРТ. Поэтому вот как раз-таки реоэнцефалографии делать не надо. И третий метод, который очень часто назначается, это УЗИ сосудов шеи, брахиоцефальных артерий. Если есть только головная боль, без каких-либо других симптомов и никаких других заболеваний под вопросом доктор не ставит, то как раз таки вот УЗИ, самостоятельно УЗИ при головной боли делать не надо. И если доктор назначает, ну тут возможно какие-то, есть все-таки какие-то сопутствующие заболевания, для чего делается это УЗИ.
А УЗИ, вот я не выговорю это слово.
Брахиоцефальных артерий-то?
Да, три года в эксперте, 6 лет в медицине, но для меня это очень страшное слово. Оно может быть заменено, допустим, МРТ артерии.
Да, поэтому как раз-таки вот именно артериография, то есть МРТ в сосудистом режиме, она как раз-таки более информативна, чем УЗИ. А УЗИ, причем, оно делается сосудов шеи, то есть не самого головного мозга. Хотя, да, можно сделать и УЗИ, называется транскраниальное, кажется, дуплексное сканирование. Но это исследование, оно тоже очень малоинформативное, его обычно не используется.
Спасибо большое, очень такой подробный разбор исследований получился. А если мы говорим о лечении, вот мы в самом начале сказали о том, что могут отличаться препараты, ну то есть мы говорили только о медикаментозном лечении, о лечении таблеточками. При этом я сейчас сижу с тейпами на шее, вот как раз таки из-за головы, из-за своей шеи. Какие еще есть варианты лечения, то есть вообще чем оперирует врач?
Да, то есть... Как изначально и сказал, то есть все лечение, оно направлено на уменьшение интенсивности, частоты возникновения, то есть вот таких вот называемых дней с головной боли, которые, ну, при головной боли, которые страдает человек, должен считать. Это его задача.
А можно я сейчас на секунду перебью? Mm-hmm. Уменьшение интенсивности, то есть врач может целенаправленно перевести острую боль в фоновую?
Ну, так-то нет, конечно, полностью убрать острую боль, а то, чтобы перевести ее в фоновую, нет, это все-таки уже от человека, собственно, зависит. Это, кстати, тоже один важный момент, обычно так переводят как раз-таки сами пациенты, потому что еще, вот о чем не поговорили, есть еще такая лекарственная, индуцированная головная боль. Очень широкая проблема на фоне как раз-таки бесконтрольного приема препаратов, когда количество приема так называемых анальгетиков, которые вот нестероидные противовоспалительные препараты, превышают в месяц 10-15, возникает лекарственная головная боль.
Штучек, миллиграмм?
Штучек, да, раз, вот этих вот.
То есть 10-15 таблеток анальгина приведут к головной боли?
Лекарственно индуцированной головной боли, да, именно к ней. Поэтому
индуцированные это вызванные?
Да, да, то есть вызывает именно лекарство. Да,
вызванная лекарством головная боль, либо лекарственная
индуцированная. Да. А все-таки вернемся к немедикаментозным методам. Да, такие методы существуют. И если рассматривать именно первичную головную боль, то есть мигрени, головную боль и напряжение, метод, так как мы работаем все-таки в медицине, который называется доказательный, метод доказательный существует всего один. Это метод называется магнитная стимуляция, транскраниальная. Транскраниальная магнитная стимуляция,
это
да.
Что?
Это такой прямо суперский метод для лечения, в том числе и головной боли. Очень хорошо помогает. А если человек прямо в приступе мигрени...
Это через череп.
Через череп. Вот. Но также существуют и другие методы, которые такой большой доказательной базы, конечно, не несут, но в большинстве своем они очень эффективны и особенно неэффективны как раз-таки при преобладании вертеброгенного характера, то есть проблемами именно с позвоночником при головной боли. И здесь, да, как раз-таки вот эти самые тейпы очень хорошо помогают. Во-первых, они безопасны, потому что там нет никакого лекарственного препарата, и их можно даже использовать беременным. И, во-вторых, они очень эффективны, поэтому, да, тейпы использовать можно. Что еще используется? Также используется такое более простое физиолечение, называется Дерсонваль, такая стеклянная расческа, которая такие электрические импульсы подает. Тоже неплохая штука при различных типах головной боли, ну, бывает эффективно, бывает нет. Также используются методы мануальной терапии, ну, там, как массаж или непосредственно сама мануальная терапия. Здесь там, ну, различные методики используются, тоже бывают достаточно эффективны. Наиболее эффективна мануальная терапия при как раз таки больше вертеброгенной именно цервикокраниалгии. В меньшей степени она эффективна при мигрени и при головной боли напряжения, но там тоже используются и бывают вполне неплохие результаты. В рамках каких-то других специфических методов немедикаментозной поддержки, ну, здесь это, допустим, например, есть иглорефлекс-терапия, тоже помогает. Вот. Какие-то другие способы, их уже эффективность значительно меньше, чем вот того, что вот перечислил. Вот. И если вот разговаривать еще касаемо в плане лекарственной терапии, то есть здесь есть как, ну, вот, да, таблетки, инъекции, существует еще такой метод, но он используется исключительно только для лечения мигрени, ботулинотерапия, ну, тем, что морщины лечит.
Ну вот, да, это же ботулинотерапия, это история про, ну, всем известный так называемый ботокс, да,
да,
когда мы закалываем,
да,
чтобы исправить.
Но только как бы как раз-таки его косметологическое это применение, так как говорится, побочный эффект. Изначально это все-таки препараты для лечения различных именно неврологических заболеваний. Так вот, как раз-таки при мигрени ботулинотерапия используется. Бывают пациенты, которые вот используют именно постановку ботулотоксина в определенным точкам при мигрени, снимает им приступы вплоть до полугода. То есть вообще человек в течение полугода его не беспокоит, либо конкретно снижается частота этих приступов. Вот. И также хотелось бы вот еще вот про лекарственную терапию добавить. Потому что как раз-таки препараты для лечения мигрени таки появились. Они достаточно новые, они появились в 19-м, кажется, году, врать точно не буду, в России зарегистрированы, по-моему, то ли в 20-м, то ли, ну да, по-моему, в 20-м году, два препарата. Они сейчас потихонечку начинаются, ну, то есть на западной территории нашей страны они применяются значительно шире, чем у нас, но постепенно доходят и до нас. И на фоне вот лечения этими препаратами вполне может быть, что со временем, и плюс они, если там усовершенствуются, люди вообще забудут, что такое головная боль вообще в принципе. Но пока эти препараты не очень доступны, а доступны их, снижение их доступности – это в их стоимости. То есть там достаточно большая, точно сказать не могу, но, по-моему, одна инъекция в районе что-то 10-15 тысяч, это которые подешевле препарат, которые подороже, там стоимость выше. А делается они курс в течение года, там с определенной частотой, там раз в неделю, раз в месяц, поэтому пока эти препараты широко, именно в реалиях Иркутской области, не используются. Хотел добавить один очень важный момент тут недавно. Головная боль вообще вот различна, как мигрень, как напряжение, так и, ну, короче, первичная головная боль – это самая частая жалоба пациентов во всем мире. То есть это самое частое заболевание и самая частая жалоба. То есть какая-нибудь там гипертония, там еще что-то. Это вот где-то на третьем, там на пятом, на шестом где-то месте. То есть головная боль – это самая частая. И поэтому, да, говорить о ней можно много, но резюмирую. Поэтому, когда стоит обращаться к врачу? К врачу стоит обращаться при ситуациях, когда вы отмечаете, что голова у вас болит чаще, чем, ну, допустим, ну, раз в месяц. Или даже, ну, раз в месяц, это уже как бы, если она стабильно у вас раз в месяц в течение полугода болит, это уже повод обратиться к врачу. Если эта боль крайне выраженная, что вы не можете осуществлять какую-то свою трудовую деятельность повседневную, что вам нужно лечь куда-то, спрятаться в темную комнату, чтобы вас никто ничего не делал. Если эта выраженная головная боль сохраняется несколько дней. И, соответственно, если эта частота больше. Что для этого предварительно, если вас беспокоит головная боль, делать? Вести дневник головной боли. Это очень важно. Всем пациентам, ко мне приходящим, говорю, а пациенты, которые уже ко мне приходят с дневником, при наличии уже дневника, который человек заполняет несколько месяцев, значительно ускоряется процессы подбора терапии и, соответственно, и эффективность ее. Нужно ли, не нужно делать каких-либо исследований перед консультацией? Касаемо головной боли, я здесь склоняюсь к тому, что все-таки лишних исследований без врача делать не стоит, потому что головная боль первичная – это так называемый диагноз клинический, то есть достаточно осмотра врача, полного сбора жалоб и дневника от пациента позволяет уже четко поставить диагноз и назначить адекватное лечение. Но при каких-то ситуациях методы обследования крайне необходимы. Касаемо препаратов, то есть да, мы все, ну, скажем так, есть у меня один знакомый доктор, нейрохирург, который, ну, это многие говорят, голова болеть не может, потому что это кость. Ну, как бы и да, и нет. Так вот, когда рекламы везде идут, что не терпи головную боль, выпей там то-то, 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 как бы можно что-то при возникновении головной боли разово выпить, но все-таки нужно понимать, что это может привести к лекарственной индуцированной головной боли, если этими препаратами злоупотреблять. Поэтому в большом количестве данный препарат употреблять не стоит. А все-таки адекватное лечение именно назначает уже врач-невролог, как медикаментозную терапию, так и немедикаментозную терапию в том числе. И нужно понимать, что именно препаратов для лечения именно первичной головной боли, да, такие есть, это появились совсем недавно, но в большинстве своем все препараты – это именно с эффектами для лечения головной боли, и они достаточно разнообразны. И поэтому правильно подобранное лечение, и, соответственно, дает эффект. А чтобы подобрать правильное лечение, здесь зависит не только от врача, но еще от самого пациента, как он рассказывает о своих жалобах. Вот, на этом, я думаю, все. Конечно, еще говорю, что рассказывать можно очень много, но информации и так много, поэтому, думаю, этого вполне достаточно. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем до свидания.
Спасибо.